восстановленное доверие. Когда стало известно, что наш поисковый отряд вскоре перебросят на юг Камчатки, на побережье Первого Курильского пролива, я потерял покой. Там жили каланы или морские выдры, или морские бобры. Существа, по рассказам, поразительны во всех отношениях. На Дальнем Востоке я встречал уссурийских тигров и белогрудых гималайских медведей. На острове Тюленьем, что неподалеку от Сахалина, наблюдал сивучей, морских львов и котиков. На острове Врангеля видел белых медведей, лахтаков, морских зайцев, моржей, овцебыков, арктическое чудо – розовую чайку. Когда Нансен повстречал во льдах эту редчайшую птицу, он от радости пустился в пляс, а товарищи великого полярника подумали, что их начальник свихнулся. А вот каланов видеть не доводилось. И неудивительно. Во всем мире не найти пушного зверя с таким красивым, мягким, шелковистым и носким мехом. И таким баснословно дорогим. В начале века от полумиллионного стада осталось чуть больше 1500. На острове Медном, что на Командорах, на Курилах, на Южной Камчатке, на Аляске и Алеутских островах. Одумались люди, выдали зверю охранную грамоту. Сейчас их 1010. Наконец, отъезд. За 2 часа вертолет перебросил отряд поисковиков из центра Камчатки на южную оконечность полуострова. Дикие, первозданные места, еще не обжитые людьми. Сопки в яркой зелени стланника кедрача с белыми прожилками каменных берез тянулись до самого горизонта. Нагие, пепельно-коричневые скалы вертикальной стеною подступали к проливу. Вода пролива свинцовая. Белогривые валы ударяли в береговой камень мощно и раскатно. Едва мы разбили палатку в ложбинке возле ручья, я пробрался сквозь густые заросли стланника и вышел к проливу. В кармане моей штормовки лежала вареная треска. Моему взору предстала обширная бухта. На камнях и в воде неподалеку от берега многочисленными группами сидели и лежали каланы, дегтярно-черные и бурые. В воде они лежали, все в одной и той же позе, на спине, приподняв голову и скрестив на груди передние лапы. Кто спал, кто сладко во всю пасть зевал. В той группе, что находилась напротив меня, были беременные самки и матери с новорожденными детенышами, медведками, так их прозвали за светло-бурый мех. Одни спокойно лежали на материнской груди, позволяя вылизывать, разглаживать свой мех. Другие бестолково гонялись друг за дружкой, и родительницы беспокойно следили за шалостями своих чад. В группе слева держались самки с уже подросшими детенышами, а в группе справа – холостые звери. Но меня удивил нечеткий порядок в стаде каланов. Поразил мир, царивший среди хищных зверей. Ни грызни, ни драки, ни даже легкого раздражения. Помнится, на Тюленьем среди котиков была совсем иная картина. Бесчисленные потасовки, жестокие битвы за самку и место на тесном пляже там не умолкали ни на минуту, и тела самцов были обезображены свежими ранами и шрамами. Я много был наслышан о каланах и знал действительную причину их необычайно кроткого нрава. У белого медведя или у того же котика толстенный слой подкожного жира. Разодран в драке мех – не беда. От переохлаждения тело защитит жир. А у калана жира почти нет. Роль теплоизоляции выполняет только мех. Всякая рана грозит животному смертью в холодных водах. Умные звери знают это и берегут шкуру пуще зеницы ока. А как они ухаживают за своими шубками? Почти все морские бобры, отдыхавшие на берегу, каких я окинул взором, неустанно массажировали передними лапами свой воистину драгоценный мех, изгоняли из него влагу, расчесывали, взбивали шелковистые волоски. Калана нельзя назвать красивым зверем, как, например, косулю или леопарда. Коротенькие лапы, вздувшееся брюхо, чуть ли не волочившееся по земле. Толстый короткий хвост. Но мешковатое, полутораметровое тело, словно он шубу надел не по размеру, свисающие белесые вибрисы, усы, незлобливый, добродушный взгляд широко поставленных глаз все излучало неизъяснимое очарование. Что-то совсем беззащитное, овечье, есть в его заросшей светлым мехом морде. Да и что такое красота? Так глядишь на красивую, холодную, античной красотой женщину, не трогает ее лицо, восхищает. А вот встанет рядом с ней другая, и рот-то у нее великоват, и носы вздернут. Но в милой улыбке, в смешливых глазах столько несказанной прелести, теплого света, что, право же, уже не замечаешь неподвижную античную красоту. Пока я стоял, звери не проявляли заметного беспокойства. Лишь изредка поглядывали на меня. «Ты кто, мол, таков?» Но едва мне стоило приблизиться к ним на несколько метров, беременные самки и молодые мамы, схватив зубами медведок, устремились к воде. Шлеп, шлеп, шлеп. Одна за другой каланихи попадали с обрывистой кромки в пролив. Лежа на спине, животные, как по команде, приподняли головы, устремив на меня опасливые взгляды. Детеныши забрались на материнскую грудь. Мне невольно стало стыдно за род людской. Говорят, на острове Медном каланы совершенно не боятся людей и, выходя из моря, берут пищу прямо из рук. Не так-то просто раньше было добраться до Командор. Человек не успел там выбить, напугать зверей. Вот причина такой доверчивости. А на Южной Камчатке успел. Да так, что у каланов выработался инстинкт боязни двуногого существа как самого опасного хищника. Запрет на свободный отстрел каланов введен у нас в 1924 году. Этот зверь живет 10 лет. Стало быть, даже через 6 поколений мирной для них жизни не притупился этот тревожный инстинкт. В невеселом раздумье я сел на камни, чтобы казаться зверям поменьше ростом и не так пугать их. Каланы покачивались на волнах, как на качелях, и по-прежнему не спускали с меня настороженных глаз. Мое внимание привлек каланенок, который сидел на материнской груди и тоже смотрел на меня. Но во взгляде детеныша не было страха. Глаза горели безудержным любопытством. Незнакомые существа возбуждали в нем интерес, но не страх. Раза два каланёнок пытался сползти с груди матери с явным намерением плыть ко мне, но родительница удержала несмышлёныша передними лапами. Они у нее цепкие, хваткие, не то что задние, напоминающие ласты. Вместо пальцев – твердые и очень подвижные подушечки и фаланги, трубчатые кости, которыми зверь может держать даже соломинку. Наконец медведка, улучив момент, выскользнул таки из крепких объятий, свалился в воду и поплыл. Мать, очевидно, подумала, что детеныш захотел размяться, порезвиться, а потом вернуться на прежнее место, и не преследовала единственное свое чадо. Но она ошиблась. Каланёнок довольно быстро проплыл десяток метров, что разделяли нас, и выкатился на берег. И только тогда каланиха спохватилась и с тревожным писком поплыла на выручку. Медведка засеменил ко мне, на ходу стряхивая со шкуры воду. Ростом он был не больше кошки. Стараясь не делать резких движений, я извлек из кармана вареную треску, положил возле ног. Каланёнок приблизился вплотную. Сначала он обнюхал ноги, затем пищу. Потом задрал морду и уставился молочными глазками в мое лицо. Я поднял детеныша и посадил на колени. Он тотчас принялся массажировать передними лапками тело, изгонять из шубки влагу. Этот инстинкт малыш усвоил прочно и основательно. Инстинкт самосохранения, инстинкт боязни человека еще не обременил слабенькую головенку. Мать, между тем, все с тем же тревожным писком вышла из воды. Она шла прямо на меня, давнего своего врага, но меня, уверен, не видела. Она видела только своего детеныша. Надо бы подбросить ей малыша, не рвать материнское сердце. Но я продолжал сидеть и не шевелился. Я был как бы загипнотизирован этим зрелищем. Мать, спасая свое дитя, сама идет в руки врага. Не раз и не два в долгих скитаниях по северу я видел подобное среди зверей и птиц и всякий раз вспоминал мать человеческую. Воистину, каменное, заросшее мхом сердце надо иметь, чтобы убить в такой момент каланиху. Но именно так поступали охотники. Ловили детеныша, родительница бежала на помощь, и человек хладнокровно, в упор расстреливал зверя. Если бить издалека, можно ненароком попортить сказочную шкуру, а с близкого расстояния несложно попасть точно в глаз. Каланиха ближе, ближе. Я продолжал неподвижно сидеть с медведкой на коленях. Она может покусать, челюсти у нее сильные, зубастые, как у овчарки. Но зверь, я был уверен в этом, не пустит в ход клыки. Никогда еще калан не кусал человека. Ни в наше время, ни 100, ни 200 лет назад. Каланиха поравнялась со мной. Вскинувшись на задние ласты, она положила передние на колени, зубами схватила детеныша за холку и отпрыгнула вместе с ним. Так женщина берет из чужих неловких рук своего ребенка. Подержал, позабавился и будет. Не ровен час уронишь. Она отпрыгнула к самой кромке пролива. Еще секунда, и соскользнет в воду. Там спасение, безопасность. Но не соскользнула, оглянулась. Я поспешно разломил вареную треску и бросил половину к ее ногам. Каланиха некоторое время в раздумье поглядывала то на пищу, то на меня. Затем положила каланенка на камни и, обнюхав треску, стала есть ее. Подкатился детеныш и тоже принялся уплетать за обе щеки. Самка тотчас оставила трапезу. Мать она заботливая, не в пример самке котика, которая занята только тем, чтобы завлечь самца-сикача и способна оттолкнуть голодного, почти беспомощного малыша. Я скормил зверям остаток рыбы. Каланиха легла. Своего малыша она посадила на грудь и удерживала его цепкими лапами, потому что он норовил вырваться и убежать ко мне. Чем-то я ему приглянулся. Остальные звери продолжали лежать в воде. Ни один не решился выйти на берег. И пришла мне вдруг такая идея. Сделать так, чтобы каланы не опасались меня и моих товарищей. Подавить в них инстинкт боязни человека. Восстановить утраченное доверие с помощью единственного, но могучего оружия — ласки. Время есть. Здесь мы пробудем не меньше месяца. Геологи поддержали меня, хотя и не были уверены в успехе этого предприятия. Память у животных неплохая. Лихую, разбойничью славу человека не так-то просто им забыть. Я попросил парней пока не показываться в Калановой бухте. Сразу несколько человек могут сильно напугать зверей. Пусть они привыкнут сначала к одному. По утрам мне некогда было заниматься своим экспериментом. Выполняя обязанности рабочего, я до вечера пропадал с геологом в маршруте и в бухту приходил лишь в сумерках. Первые три дня все каланы, кроме знакомой самки с детенышем, которых я уже знал в лицо, подхватив малышей, шлепались в воду и оттуда пугливо следили за мною. Потом еще одна самочка с каланенком не бросились спасаться в пролив при моем появлении. В благодарность я подкормил зверей треской. Затем доверилась другая. Через полторы недели животные уже не боялись меня. Правда, и вплотную не подпускали, не разрешали погладить. До темноты я просиживал в Калановой бухте и каждый вечер открывал в неведомой мне жизни что-то новое, удивительное. Вот самка, подхватив детеныша, спешит с ним в море на кормежку. Но прежде чем зайти в воду, она непременно отыщет на берегу плоский камень размером с кулак, зажмет его подмышкой. Зачем? Это прояснится чуть позже. С каланенком она плывет на глубину. Наконец останавливается. Звери ныряют. Нет их довольно долго. Но вот они вновь на поверхности. Плывут к зарослям морской капусты. Это растение образует в море сплошной бледно-зеленый островок. Волнение здесь незначительное. Главное же, сюда не заходят враги каланов, акулы и касатки. Каланиха ложится на спину, достает камень, зажатый под мышкой. Это я уже разглядываю в бинокль. Им она орудовала под водой, отдирая от донных камней двустворчатых моллюсков, а свою добычу, как в карманы, рассовывала в складках кожи на груди. Там же в этих складках иная пища. Морские ежи, любимое блюдо калана, и рыбешки мойва и песчанка. Теперь камень служит каланихе для другой цели. Она кладет его на грудь, достает из кармана двустворчатого моллюска. Скорлупа его крепкая, не разломить, не разгрызть зубами. Зажав лапой, зверь с размаху бьет им о камень. От удара скорлупа лопается, моллюск исчезает в пасти каланихи. Словом, камень – наковальня. Так человек раскалывает грецкие орехи, когда под рукой нет молотка. А сейчас очередь за морскими ежами. Их зверь без усилий раздавливает лапами. Внутри живого шара вкуснейшая и очень питательная икра. Ее зверь ест с видимым наслаждением, причмокивая от удовольствия. Так сладкоежка поедает любимое пирожное. Ну а на десерт имеется мойва или песчанка. Но не вся рыба, а только филейная часть. Остальное каланиха выбрасывает. Зная эту привычку животных, над ними всегда кружат чайки, с криком и дракой подхватывая плавающие отбросы. Детеныш во время трапезы находится в воде и, опершись передними лапками о материнскую грудь, внимательно следит за тем, что родительница отправляет в пасть. Если пища ему нравится, он выхватывает ее. Каланиха беспрепятственно отдает все, что малыш пожелает взять. Затем, насытившись, звери ложатся на воде бок о бок. Самка опутывает себя и свое чадо длинными стеблями, выдранными из острова морской капусты. Это для того, чтобы течение не уносило их в опасное место, где могут появиться касатка или акула. Долго и сладко животные зевают. С таким удовольствием не зевает ни один зверь. Разве медведь, только что выбравшийся из берлоги под теплые солнечные лучи. И засыпают, покачиваясь на легких волнах, как на качелях. На воде им спать очень удобно, как и на суше. Однажды я вернулся из маршрута, сильно уставший. Решил не спускаться в Калановую бухту. Завалился спать. Утром поднялся раньше всех. Нынче кашеварил. Помешиваю в котле свое фирменное блюдо, за которое парни грозятся меня отлупить. Нечто среднее между первым и вторым. Гречка, лапша и фасоль — все это в одной куче. И вдруг слышу позади шорох жухлой листвы. Правая рука машинально нащупала рукоять кинжала. Оборачиваюсь. Но опасения мои напрасны. То по каменистой тропке из бухты на стоянку отряда явилась Каланиха. Одна, без детеныша. Я не успел бросить ей угощение. Развернувшись, зверь запрыгал обратно. Ребята после шутили. Мол, забеспокоилась Каланиха, куда я пропал, решила проведать. Кто знает, может, в этой шутке доля правды? За несколько дней до отлета геологи свободно расхаживали по Калановой бухте и не пугали своим появлением и видом зверей.